из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
«Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Мы работаем в прямом эфире. Это значит, что к обсуждению тех тем, которые мы предложим вашему вниманию, можете присоединяться и вы. Телефон называю сразу 8 800 200 ровно 9702. И в течение этого часа говорить мы будем о грандиозном событии, которое должно произойти менее чем через две недели. Но грандиозным оно станет для Москвы и Московской области. Я надеюсь, вы поняли, о чем идет речь. С 1 июля 2012 года границы Москвы официально будут раздвинуты. Итак, в состав Москвы с 1 июля 2012 года войдут 21 муниципальное образование. К существующим ныне на территории Москвы внутригородским 125 муниципальным округам добавят 19 поселений и 2 городских округа. Ну и попробуем сейчас выяснить в течение этого часа, кому выгодно расширение Москвы. Кто-то то выиграет, а кто неминуемо проиграет. Хотя, может быть, в этом случае проигравших-то и не будет. И поможет нам разобраться во всем этом наш гость, наш уважаемый эксперт, профессор Международной академии архитектуры Андрей Александрович Чернихов. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Также в студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Александр Кучук.
Доброе утро.
И я, Елена Афонина. Еще раз напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, Андрей Александрович, мы с замиранием сердца следили за теми перипетиями, которые были у нас с расширением Москвы. Уж сколько обсуждалось, сколько по этому поводу было высказано мнений, но вот теперь, похоже, есть определенный круг профессионалов, которые, собственно, и занимаются тем, как в итоге должна выглядеть вот эта большая Москва. Это 9 отобранных архитектурных команд. Причем это не только российские команды, но и международные. Одна из этих команд как раз ваша.
Все команды международные, потому что иностранные архитекторы пригласили российских, московских, естественно. Московские же пригласили своих коллег из различных стран мира. В нашей команде 4 страны, как минимум, представлены, если не 5. Поэтому на самом деле 9 международных коллективов. Единственное, что я хотел бы поправить, специалисты на самом деле занимаются давно. Это не наши 9 команд. Это Институт генерального плана Московской области, Институт генерального плана Москвы. Масса других проектных, управленческих структур, потому что присоединение такой территории, которая в полтора раза больше самой Москвы, это, скажем так, не тема только лишь конкурсного проектирования. Это тема очень серьезных исследований, очень серьезных анализов и очень серьезных решений.
Но как, по вашему мнению, все ли готово для того, чтобы эти решения воплощать в жизнь? Потому что мы понимаем, что помимо идей нужно еще и представлять, кто это будет делать, каким образом это будет сделано и в какие сроки это будет сделано. То есть те непременные условия, которые и гарантируют в итоге не просто воздушные замки, но а вполне реальные объекты, которые окажутся на земле.
Мне кажется, что здесь есть некий цивилизационный разрыв. Он вообще присутствует во множестве того, что делается в нашей стране. Прежде всего, объявление о расширении Москвы и мотивы расширения Москвы, но более чем спорны были год тому назад. По той простой причине, что мотивация, что 50 или 100 тысяч чиновников с мигалками создают транспортный коллапс, не выдерживает, мягко говоря, никакой критики. Есть транспортные проблемы, и есть проблемы, которые создают транспортные проблемы. Прежде всего, у нас колоссальная внутренняя трудовая миграция. И здесь есть один из очень устойчивых мифов-представлений людей о жизни, которые сложились у нас практически за последние 100 лет. Это то, что главное для нас с вами не работа, а квартира. Вот квартира, собственность, то, что можно передать детям по наследству, то, что мое. А это одна из тех самых свобод, которые в череде многих других, куда более крупных, но тем не менее, были лишены российские граждане в 1917 году, когда мы лишились рынка доходного жилья, то бишь арендного жилья. Мы 95 лет, этот рынок практически не работает, он не восстановлен, он существует в такой черно-серой форме, в таком формате, полуофициальном. И даже этот рынок арендного жилья четырехкратно не удовлетворяет спрос. Это говорит о том, что люди хотят и могут, внутренне, часть людей, жить там, где им предлагают интересную работу, а не полтора часа в день тратить время на пересечение города в прямом и обратном направлении с юга на север и так далее. Вот это создает огромное давление на транспорт, а вовсе в том числе, а вовсе не эти чиновники. К тому же надо учесть, что 70% чиновного аппарата не передвигается ни на автомобилях, ни тем паче на автомобилях с мигалками, а пользуется общественным транспортом. Соответственно, эта мотивация не выдерживает никакой критики. А другая проблема, что у города накопились внутренние противоречия, внутренние разрывы, которые, скажем так, сходу или быстро решить невозможно. И для этого используется достаточно старый способ. Москва это делала уже не один раз. Причем каждый раз это делалось, кстати, без привлечения практически профессионалов. То есть сначала принималось политическое решение, потому что накапливались социально-политические проблемы. А потом уже двигались профессионалы разрешать эту коллизию. Так было и до Никиты Сергеевича Хрущева, и тогда, когда он обвел МКАД вокруг Москвы и, казалось бы, ограничил ее рост. Потом рост все-таки продолжался и в сторону Куркина, и в других направлениях. И Москва сегодня практически имеет МКАД как внутреннюю магистраль. У Москвы есть совершенно чудовищная другая проблема, а не чиновники. Это проблема то, что 20 лет московский генеральный план разрабатывался без учета Московской области, а генеральный план Московской области разрабатывался как бублик, где Москва была дыркой. Вот эти два крупнейших государственных проектных формата не были наложены друг на друга, не были совмещены, и отсюда мы имеем огромное количество, в том числе и транспортных проблем. Я уже не говорю о такой проблеме, как дача. Мы на самом деле имеем совершенно не тот показатель по жилью, который считаем. У нас больше половины населения имеет второе жилье, дачное жилье, а считаем мы только московское жилье. А огромная часть людей сдает московские квартиры, живут на дачах. Еще одна проблема – это гигантский трафик в направлении летних резиденций москвичей и обратно.
Но нам сейчас, вот нашим телезрителям было видно, пошла инфографика, каким образом, какие предприятия, ну и, соответственно, какие госструктуры собираются вывести из центра Москвы и перевести их, вот, может быть, в новую Москву или в сопредельные территории. Мы об этом обязательно поговорим.
Андрей Александрович, ну, простой вопрос, который задали, наверное, уже год назад люди. А почему Юго-Запад? Ну, в общем, много всяких направлений есть. Кто-то вот больше север любит, как я. Ну, кто-то... Ну... Как по-вашему?
Но вреден север для вас оказался. Очень просто. В Москве действует порядка 16 социальных программ, если мне память не изменяет. Так называемая социальная карта москвича. Поддержка пенсионеров, поддержка молодежи. Скажем так, может быть и не бог весть, если смотреть с каких-то иных мерок, но на самом деле это достаточно сильная, комплексная поддержка в социальном плане, социальных групп. И 235 тысяч, которые проживают в юго-западных территориях, этот бюджет может выдержать. Uh-huh. А вот 1 100 000 в химкинском направлении, в вашем любимом северо-северо-западе, уже наш бюджет московский, конечно, бы не выдержал.
То есть он малонаселенная?
Это малонаселенная территория, густо залесенная, там много лесов, плохо с водой. Но населения действительно очень мало.
Вот, кстати, леса и вызывают первые опасения, которые звучат относительно проекта «Большая Москва». И это не только опасения, но общественная палата в свое время, когда высказывала «нет» этому проекту и просила все-таки его назад вернуть и не расширять границы Москвы, среди прочих аргументов был как раз один из тех, что это очень сильно скажется на экологии не только Москвы, но и области. То есть произойдет вырубка лесов и так далее. И второй аргумент, просто я хотела бы, чтобы вы сразу прокомментировали, что в первую очередь «Большая Москва» выгодна бизнесу, а не простым горожанам.
Давайте начнем с обратного. Что касается бизнеса. Вот у меня устойчивое сложилось мнение, что вопрос даже не столько у нас в бизнесе, потому что для бизнеса, естественно, капитализация его самого любимого. Это нормально абсолютно. И обвинять того же Машковича или Степакова, что у нас, что они заранее скупили земли, чтобы потом их капитализировать и пролоббировали все это решение, это такие журналистские ходы, я бы сказал, не очень качественного плана. Вопрос, мне кажется, совершенно в другом. Как государство позиционирует себя и как оно выстраивает свои отношения от лица народа, которым оно управляет, и эти отношения с бизнесом, как они выстроены? Вот эти правила игры, о которых мы постоянно дискутируем в ток-шоу и в прессе и прочее, прочее, вот они очень важны. Мы объездили те территории, которые присоединяются к Москве, и мы, и все члены, все команды это сделали. Кто на вертолете, кто с видеокамерой, кто с фото. Зрелище потрясающее. Первое ощущение – это никакая не столица. То есть это не столичная земля, это не те самые семь холмов, это не та самая Москва-река с холма Кремлевского и прочее, прочее. Но задача поставлена, ее надо решать. Второе – это фантастические вещи, которые открываются и как бы так сбивают, сшибают тебя поле, и там строится 10 корпусов. А вокруг так ветерок гонит. Оказывается, это новые Ватутинки, и там строится в открытом поле с десяток новых зданий. Дальше проезжаешь, такая же картина. Может быть, эти поля принадлежат уже кому-то, Карабасам-Барабасам, и дальше строительство пойдет, и будет дальнейшее освоение. Но не видно признаков строительства инфраструктуры, не видно, как трансформируется дорожно-транспортная сеть. А строительство гигантское. Отводы земли и сделки, которые были уже заключены, огромные. По нашим данным, ну, которые нам даны, как конкурсантам, порядка 2-2,5 миллионов жителей надо будет разместить на этих территориях. Тогда возникает вопрос, во-первых, кто эти жители, где они будут работать, и какова их транспортное инфраструктурное обеспечение. Это огромные затраты по инженерии, по дорогам и так далее и тому подобное. Я уже не говорю про эксплуатационные расходы, о которых у нас скромно стали умалчивать, а Москва имеет 70% износа. И по инженерной инфраструктуре, по сетям, и по жилищному фонду. Это огромные деньги, которые тоже где-то надо будет брать. Поэтому вопросов здесь более чем достаточно. Именно что мы не видим ни экономического подхода к этой всей громадной истории. Оказалось бы, за год после объявления в Санкт-Петербурге этой идеи должны быть показаны и обществу, и профессионалам экономические выкладки. Мы не видим социальных, помимо перемещения федеральных ведомств, а кто же все, какие же будут производства, где же будут люди работать в таком количестве. И мы не очень понимаем, кто будет жить в этих домах, в этих кварталах. Что касается заботы и беспокойства о лесах, здесь федеральное законодательство достаточно жестко, и ни одна из конкурсных команд не подвергает сомнению. То есть мы не рисуем на лесах жилые кварталы. Мы считаем, что это закон, который нельзя нарушать. И у нас, во всяком случае, нет никаких оснований высказывать тревогу по этому поводу.
Я хотела бы обратиться к нашей аудитории. Я напомню, что в студии с нами профессор Международной академии архитектуры Андрей Александрович Чернихов. И мы сегодня говорим о том, кому же выгодно расширение Москвы. Вы можете, неважно, живете вы в Москве, в области или в другом городе вещания радио и телевидения «Комсомольская правда», принять участие в обсуждении этой темы. Мы понимаем, что до 1 июля остаются считанные дни, и с 1 июля станет реальностью то, что границы Москвы официально расширились. Итак, выгодно ли расширение Москвы москвичам? Вот о чем мы хотим спросить вас. И не только спросить. По телефону 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, вы можете высказать свое мнение, но и предложить вам телефоны для голосования. Итак, если вы считаете, что расширение Москвы москвичам выгодно, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что расширение Москвы москвичам совсем не нужно, не выгодно, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И в завершении этого часа, в конце нашего эфира, мы обязательно подведем итоги нашего небольшого опроса среди аудитории.
Вот я на самом деле тоже объезжала эти участки, была в городке Московский, беседовала с людьми, которые вот в многоэтажках живут, которые в частной собственности живут. Они, с одной стороны, конечно, рады, Но с другой, они очень боятся тоже прихода этого большого города, потому что вот частный сектор считает, что их обязательно снесут, что все в апреле уже расписано, что где будут, что... А те, кто живут в многоэтажках, они испуганы именно тем, что растут цены, уже сейчас так они хорошо подскочили за этот год, и что дальше их соседями будут становиться не молодые семьи, которые там какие-то кредиты брали, ипотеки под жилье, а выходцы с Северного Кавказа, в общем, что туда хлынут мигранты. Такие опасения высказываются.
Вот то, что касается частного фонда, у нас нет никаких данных, которые мы могли бы сегодня обсуждать, поэтому честно не буду комментировать то, в чем я не профессионал. То, что касается проблем миграции, то это проблема не юго-западных территорий. Это проблема концептуальная, если так можно сказать. Она вообще-то находится в совершенно другой плоскости. Мы страна и город, который доживает четвертый технологический уклад. То есть это тяжелое машиностроение, это сборочное производство и все такое. При том, что на территории Москвы где-то порядка 18 тысяч гектаров промзон, из которых практически половина мертвые, то есть завод ЗИЛ ничего давно уже не выпускает, как известно, если выпускает, то какие-то слезы, то и так далее, то нужно говорить о том, готово ли московское правительство, готово ли федеральное правительство, потому что одно московское правительство, понятно, не в состоянии решить эти проблемы. Жестко, твердо, вернее, твердо и ясно менять курс. То есть от слов «инновация» переходить просто к нормальной модернизации, к выносу промпредприятий, к разработке правильной, таргетированной налоговой политики, потому что вынося предприятия в какую-либо часть Московской области, ты тут же теряешь налоги. Соответственно, нужно эту тему тоже внимательно прорабатывать. Но мы не обойдемся без этой смены парадигм. К чему, как это относится к миграции? Строительный комплекс нуждается в большом количестве низкоквалифицированных рабочих рук. Четвертый экономический уклад нуждается в большом количестве низкоквалифицированных рабочих рук. Простой примитивный сервис, не премиум класса, кафе, рестораны и прочее, прачечные, нуждается в тех же руках. Отсюда у нас варварская миграция, один из самых высоких процентов. Миграция неучтенная, миграция нецивилизованная, миграция, которая не знает собственный письменный язык, как известно, о чем уже все СМИ пишут давно. И без изменения парадигмы мы не выйдем из этого тупика. Если мы не будем развивать новые технологии, не перемещать устаревшее производство из Москвы, то есть ни один мегаполис мира сегодня не живет с машиностроением. Это нонсенс. Соответственно, и миграция у вас будет совершенно иная. В советские годы к нам приезжали армянские врачи, азербайджанские ученые и так далее и тому подобное. У нас была внутренняя миграция Советского Союза, но эта миграция в основном была голубых и белых воротничков. То, что мы сегодня с вами имеем, это абсолютно придаток вот этого технологического устаревшего уклада. И, соответственно, здесь нужно говорить о не только о ментальности бизнеса, но и о роли государства и федерального уровня, и московского.
У нас есть телефонные звонки, давайте мы сейчас дадим возможность нашей аудитории тоже задать свой вопрос или прокомментировать то, о чем мы здесь говорим, а говорим мы о расширении Москвы. Я напомню, 1 июля это уже произойдет. 8 800 200 ровно 9702, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, представьтесь.
Я Семен, Красноярск.
Да, Семен, итак, мы слушаем вас. Выгодно ли расширение Москвы москвичам? Вот вопрос, который мы задаем.
Ну, я мнение такое, конечно, выгодно. То есть денежным москвичам. И почему? Потому что вот эти земельные наделы свои, то есть колхозники, сосуды, колхозы, работники этих сосудов, колхозов будут продавать свои наделы и получать неплохие, то есть не получать неплохие деньги, так? А от выращенных денег они будут строить малый, средний бизнес и так далее. Вот займовыручный поезд.
Спасибо огромное. Итак, вот прозвучал комментарий по поводу того, что те, кто обладает хоть каким-то участком земли на этих присоединяемых территориях, в частности, колхозы, совхозы, которые эти территории не обрабатывают, поля не возделывают, они у нас как раз и получат ту самую финансовую выгоду. Я хотела бы чуть-чуть еще дополнить этот вопрос. Вы говорили, когда речь коснулась экологии и опасений, что будут вырублены леса, вы сказали, что леса не тронут. В таком случае, значит ли это, что стройка будет вестись только вот на тех уже освоенных территориях и в радиусе тех вот жилых зон, которые есть, ну и, соответственно, вот, может быть, на этих полях, о которых Семен сейчас сказал.
Вот, скорее всего, на этих полях.
На полях все-таки,
да? Я хотел сказать про выгоду. Понимаете, городу в некоторых направлениях это очень выгодно. Ну, например, у нас огромное количество вузов, в том числе и медицинских, клиник, больниц, возьмите градские больницы, да, находятся в тяжелейших условиях, в стесненных условиях. Соответственно, создание современного медицинского кластера, причем международного класса, это во благо Москве, и это есть благо и для данной территории. Создание образовательного современного кластера, когда ученики старших классов и вузы будут собраны на большой территории, это также может быть международного уровня кластер. Создание IT-кластера, создание спортивных зон или спортивных кластеров.
Андрей Александрович, я вынужден прервать вас. Мы через 7 минут опять вернемся к этому.
Из первых уст. Только у нас.
Мы продолжаем в эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» говорить о грандиозном событии, которое произойдет буквально через несколько дней. 1 июля этого года к Москве присоединятся 148 тысяч гектаров земель. И план, ну, по крайней мере, на карте «Большая Москва» начнет свое существование. Помогает нам разобраться в том, чего же больше в этом плюсов или минусов вот в этом процессе. Профессор Международной академии архитектуры Андрей Александрович Чернихов, он гость и эксперт нашего сегодняшнего эфира. Также в студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Александра Кучук и я, Елена Афонина. Вопрос, который мы задаем нашей аудитории, следующий. Вот как считаете вы, выгодно ли расширение Москвы москвичам? Вы можете, во-первых, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Неважно, в каком городе вещания радио и телевидения «Комсомольская правда» вы проживаете. Интересно будет узнать также мнение тех, кого это расширение не затронет. Звоните нам из Красноярска, Краснодара, Екатеринбурга, Ставрополя, любых городов. Пожалуйста, будет интересно выслушать вашу точку зрения. Если же вы не успеваете или не можете дозвониться, примите участие в нашем небольшом опросе. Итак, если вы считаете, что да, расширение Москвы москвичам выгодно, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы говорите, что нет, расширение Москвы не выгодно москвичам, вы должны набирать следующий номер 637-65-20. Код Москвы 495. Но мне хочется обратиться к словам мэра Москвы Сергея Собянина, который сказал, что новые территории столицы будут разделены на ближний, средний и рекреационный пояса. Вот поскольку ваша команда одна из 9 отобранных команд для того, чтобы все-таки понять, как будет застроена Москва, новая Москва, что с ней будет. Объясните нам, что это за 3 пояса и каким образом, где будут располагаться жилые зоны, где, может быть, те кластеры, о которых вы говорили.
Логика очень проста. Вот это 3 зон. Первое, что мы имеем дело с реальным городом, то есть Москва и Московская область – это уже агломерация, естественная, спекшаяся. Агломерация в переводе – это испекание. Потому что если вы посмотрите из космоса в Гугле, то вы не различите, так МКАД будет тоненькой линией, а вот как Москва высокоплотной застройкой 25-этажными домами примкнула к Московской области через эту ниточку МКАД, а там те же 25 этажей. То вот это и есть реальный город, который не знает административных границ, потому что из Московской области миллионы ездят в Москву на работу и обратно, из Москвы поменьше, но тоже ездят в области обратно. То есть на самом деле нам нужно говорить о едином градостроительном документе, он называется «Территориальное планирование», для Москвы и Московской области совместно. А вот когда два субъекта федерации управляют на этой территории, в Лос-Анджелесе, по-моему, 6 муниципалитетов. То есть это проблема уже техники управления. Но то, что мы должны иметь общий план, генеральный план развития Москвы и Московской области совместный, это уже становится аксиомой, это становится абсолютной потребностью дня. Так вот, этот реальный город, это и есть та самая первая зона застройки, где можно строить относительно высокие дома. Ну, кстати, они и строятся в пределах до 25 этажей. Итак, сегодня по факту. Угу. Все застройщики, девелоперы, которые обладают землями в Московской области, кстати, в отличие от Москвы, Московская область продает землю. Поэтому это уже собственники, наши девелоперы, это уже собственники земли. Москва же заключает инвест-контракты с арендой на 49 лет. Это большая принципиальная разница. А вот второй пояс, это уже пояс малоэтажной застройки, действительно, как бы ближе к земле. И третий, это те самые леса, о которых мы говорили, которые объявляются будущими национальными парками. Поэтому логика здесь абсолютно простая и абсолютно правильная. Что говорить о выгоде? На мой взгляд и на взгляд нашей команды, выгода прежде всего должна быть не столько в переносе федеральных ведомств, о которых мы говорили, что не они создают основную нагрузку, а использование этих резервных территорий, их можно рассматривать сегодня как бы резерв такой, свежий резерв, да, для того, чтобы мы решили ряд социальных программ, которые мы даже не решили еще в Советском Союзе. И Москва была, кстати говоря, в СССР лидером социальных программ всегда. И Советский Союз был, как мы знаем, еще помним, социально ориентированной страной. Так вот, у нас живет 2 с лишним миллиона пенсионеров в Москве. Мы стареющий город. И надо учесть, что наши старики живут в основном не за счет поддержки государства, несмотря на действия этих социальных карт и так далее. Они не так значительно позволяют обеспечить комфорт пожилому человеку в мегаполисе, а за счет семьи. Так вот, если для наших пожилых родителей будут созданы нормальные условия с медицинским первичным обслуживанием, с бытовым первичным обслуживанием, которые могут проживать в первых 2-3 этажах в природе, в комфорте, в современном, ну, будем говорить, европейском комфорте городском, я думаю, что многие согласятся выехать. Мои, во всяком случае, скромные путешествия по домам престарелых и аналогичным анклавам, что ли, Америки, показали, насколько это великолепно сделано и насколько это действительно спасает людей, спасает старость. Угу. Я уже не говорю о хосписах, о том, что у нас нет достойной онкологической реабилитации и так далее и тому подобное. То есть, перейдя уже вот ко второму поясу, где все команды практически размещают медицинские, образовательные и прочие кластеры, они как раз и создаются для того, чтобы решить те социальные проблемы, накопившиеся в Москве за даже за столетия.
Ну, вот видите, Андрей Александрович, у нас здесь тоже ремонт, идет стройка, да, уже присоединяемся к расширению Москвы доступными нам способами. Такой звуковая иллюстрация того, что в скором времени будет происходить в Москве. Но вы знаете, я боюсь, что вот эти слова ваши сейчас, выдернутые, может быть, кем-то из контекста, будут восприняты следующим образом, что на этих территориях у нас будут создаваться как раз те самые, ну, будем говорить, зоны, да, или, я не знаю, там, выселки для, да, совершенно верно, для престарелых людей. Вот боюсь, чтобы наши слушатели и зрители неверно вас не истолковали.
Вы знаете, абсолютно вы правы. Надо рассматривать то, что под другим углом. Нужно говорить о том, что мы должны создать новый тип жилья. Что наверху, на верхних этажах могут жить молодые семьи. Угу. В нижних этажах, в распластанных таких полутаунхаусах, в этих комплексах должны жить родители. Могут жить родители. Это первое. Второе. Мы понастроили таких микрорайонов, чудовищных по размерам, еще в советское время, не только мы, весь мир. А на самом деле мы-то все знаем, ну, профессионалы, что комьюнити, то есть те, кто могут договариваться, социальные группы, это 100-120 семей. Вот там находится то самое социальное сообщество, с чего начинается город. Город же начинается не с домов и не с дорог, город начинается с людей, с людских сообществ. Вот так всегда формировался город. И то, что в 20 веке города стали гигантскими, то, что люди были разорваны и разрываются человеческие отношения, связи внутри сообществ. Даже градостроительство мешает созданию человеческих сообществ. Вот эта парцеляция на более мелкие структуры, когда люди могут действительно узнавать друг друга в пределах квартала, а не микрорайона, это как раз та самая модель, которая должна отрабатываться на этих территориях. То есть мы ее рассматриваем как территорию социальных не экспериментов, а социального строительства.
Слушайте, как интересно. То есть мы говорим вроде, казалось бы, да, о градостроительных проблемах, об архитектурных задачах, а вы собираетесь психологию москвича перестроить? Потому что с чего мы начинали? С того, что действительно у москвичей есть определенная психология, что, я просто напомню, что важно не где ты работаешь, а важна недвижимость, которой ты владеешь. И это действительно так. Для того, чтобы изменить это устоявшееся, уже укоренившееся, где-то даже уже глубоко в подкорке угнездившееся ощущение первостепенности и второстепенности в твоей жизни, нужно очень много сделать. И мне кажется, что вот в данном случае именно этот тормоз и является, может быть, определенной такой стеной, которая не дает москвичам понять, насколько выгодно расширение Москвы. Мне хочется вот о чем спросить. Насколько комфортно нынешняя Москва и будущая Москва для проживания москвичей? Насколько она креативна, насколько она интересна, насколько она позитивна?
Вот сегодня есть такие исследования, индекс счастья. Может быть, это пока еще не приобрело такого авторитетного рейтинга, но они очень забавны. Например, немцы по этому исследованию испытывают счастье в таких, скажем так, весьма скромных размерах. Они недовольны ни перспективами, которые открываются в стране, ни существующим положением. Это в комфортной-то Германии со многими-многими социальными льготами и прочим-прочим. А таджики, например, на 8-м месте в этом опросе находятся. Соответственно, ощущение счастья у людей в разных странах и в разных городах, оно не столь вот подчинено официальным, принятым в мире рейтингам показателя комфорта жизни мегаполисов. Это очень интересная штука. И можно только вспомнить два периода. Это разворачивание красного проекта, как мы его назвали, когда в 20-е годы Москва объявила себя столицей третьего интернационала, то бишь центром международного коммунистического движения. В 18-м году, если не изменяет память, это произошло. Страна и Москва, и Петербург в страшнейших, тяжелейших условиях последствия Первой мировой войны, гражданской войны, ТИФа, многочисленных смертей каких-то. Это фантасмагорическая ситуация, которую объять сегодня нашим умом даже невозможно. И в 20-е годы весь мир устремляется в Москву, потому что Москва является центром русского авангарда, который мы, кстати, мало очень ценим. У нас этот авангард погибает и в Москве, и не в Москве. Практически не осталось памятников конструктивизма. А во всех учебниках русский авангард и художественный, и архитектурный закрепился в мире в 20-м и 21-м столетии. Соответственно, нам всегда не хватает драйва. То есть, когда мы стали, кончился один, первая фаза красного проекта, мы стали центром социалистического лагеря столицы. Мы полетели в космос. Мы прорубили лед атомным ледоходом и так далее. Мы построили атомные станции. И вот этот драйв, который есть в народе, который появляется у людей, которые говорят, мы лучшие, не с точки зрения хвастовства, а с точки зрения самоощущения себя, своей семьи, будущего своих детей. Вот это чувство, мне кажется, очень важно, о чем наши власти забывают. Потому что мы все время гонимся за показателями и правильно делаем. Но надо еще думать и о другом. Надо думать не Russia forever, а как на стадионах, а как получить это, взрастить это чувство в людях. Сегодня ведь у Москвы один, так сказать, один фантастический ее, так сказать, признак, который в народе уже окрестили пылесосом. Если посмотреть карту, вот геополитическую карту страны, то вот такие всплески и потом колоссальный всплеск в Московской области, центральный регион, Московская область и Москва. То есть Москва высасывает огромное количество людей не только из Кавказских республик, не только использует мигрантов из ближнего зарубежья азиатского подбрюшья, но и высасывает из ближайших территорий, а уже теперь из дальних территорий. Вот приостановить это нужно, эту миграцию нужно приостанавливать, это обезлюживание страны. И мы имеем больше 10% населения в городе. Мы имеем колоссальную концентрацию капитала. Это нужно децентрализировать. Нужно развивать действительно московскую агломерацию с опорами на определенных расстояниях. Это и Ярославль, и Рыбинск, и Рязань, И таким образом как бы рассредотачивать вот эту энергию. А выгода еще стоит, конечно же, в том, что мы можем освободить часть территории Москвы, мы можем санировать промзоны, о которых мы уже говорили. Мы можем и мы должны, мы уже поняли в процессе исследования, нам нужно производить инвентаризацию города. У нас огромное количество неиспользуемых земель, сдающихся в аренду КБ, НИИ, которые уже не существуют и так далее. Здесь колоссальные резервы. И можно говорить не о том, что мы поселим новых 2-2,5 миллиона жителей в Юго-Запад, а можно говорить о перераспределении населения. Мне кажется, что вот этот резерв куда более интересен. Потому что вспомните Москву во время Московской Олимпиады. Это был город коммунистического завтра.
Да, это был город-сказка, это да. Точно абсолютно.
Это даже меньше народу, чем сегодня в Вене, так вот, в процентном отношении. Вена – пустой город.
Ну что ж, спасибо огромное. У нас, к сожалению, заканчивается время. Сейчас мы подведем итоги нашего небольшого опроса. Итак, выгодно ли расширение Москвы москвичам, спрашивали мы нашу аудиторию. 15% только сказали «да», 85% говорят «нет». Вот таковы итоги. Но я надеюсь, что после нашего сегодняшнего разговора, может быть, что-то изменится в сознании москвичей и не только. Итак, в студии с нами был профессор Международной академии архитектуры Андрей Александрович Чернихов. Огромное спасибо, что пришли к нам сегодня. И надеемся, спасибо что вам. Действительно некоторые вопросы, которые связаны с расширением Москвы, теперь уже стали более ясны и ответы были получены. Также в студии были заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Александра Кучук и я, Елена Афонина.